У микрофона Илья Харламов. Здравствуйте. Телефон прямого эфира +7 495 95 95 91 2. WhatsApp +7 9 6 8 7 6 6 3 3 11. Есть также телеграм-канал радио нижнее подчеркивание Спутник. Там можно задать вопрос с помощью бота в эфир. И приложение радио Спутник также прошу не забывать. Киев в 2023 году получит 18 миллиардов евро макрофинансовой помощи от Европы. Соответствующий меморандум подписан 16 января. Первый транш в размере 3 миллиардов Украина получит уже на этой неделе. Первые выплаты по займам нужно будет выплачивать только через 10 лет. На что пойдут эти деньги и на какую еще помощь ЕС может рассчитывать Киев, обсудим прямо сейчас. На линии политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские» Юрий Кот. Юрий Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Юрий Владимирович, я вот знаете, о чем хотел бы прежде всего вас спросить, вот ссылаясь на заявление Урсулы фон дер Ляйен, это глава Еврокомиссии, она сказала следующее, что вот этот пакет, объем этого пакета макрофинансовой помощи является крупнейшим в истории Евросоюза. Ну, честно говоря, мне сразу вспомнился 2010-2012 годы, вспомнились, когда Греция, которая оказалась в долговом кризисе, Евросоюз выделил от 200 до 300 миллиардов евро. То есть, о какой тогда крупнейшей помощи может идти речь сейчас, вот на ваш взгляд? Это же совершенно несоизмеримые суммы.
Нет, ну, это же только часть суммы. Они же считают, сколько лет они выделяют, что угодно. Это просто 18. И более того, скорее всего, это говорится о 18 миллиардах, которые, вероятнее всего, будут просто невозвратными. Все прекрасно понимают, что в данной ситуации такие инъекции по 1,5 миллиарда в месяц не спасут отца украинской демократии, вот, никак не спасут экономику Украины, которая практически не существует. Вот, все прекрасно понимают, что Украина на сегодня на ладан дышит и пройдет еще немного времени, и Россия решит этот вопрос, соответственно, не с кого будет даже спрашивать, потому что, соответственно, эти деньги просто выделяются в никуда. А через 10 лет, знаете, есть такое правило, или Ишак умрет, или Патишах. Одно из двух. Поэтому это просто вот выбрасывание, там, скажем так, можно считать, что это международная террористическая схема, от которой однозначно прикуривают и еврочиновники, потому что они же не просто так там дают, они там даются с определенными условиями, чтобы для приходования этих денег были максимально включены и аффилированы европейские структуры.
А вот, на ваш взгляд, какие-то контрольные механизмы все-таки будут? Потому что на Евросоюз, и не только он там выделял Украине всякое оборудование, связанное с критической инфраструктурой, вот с энергетикой, с теплом, это вроде бы как-то контролировалось, какие-то отчеты мы видели. А в данном случае эти деньги, неужели они будут абсолютно бесконтрольно расходоваться? Или, или какой-то план некий есть хотя бы на бумаге?
Да нет никакого плана, слушайте. Но это не для этого они захватывали и поджигали Украину, чтобы контролировать. Из Украины сделали такую помывочную, одну большую помывочную дыру, в которую моются деньги. Черные деньги становятся белыми, белые деньги становятся черными. То есть все разговоры по поводу того, что кто-то кого-то будет контролировать, это разговоры в пользу бедных. Не для этого международный аферистический капитал создавал Украину вот в своих целях. То есть туда сейчас уходят сотни миллионов, миллиардов долларов со стороны Европы, со стороны Америки, просто для того, чтобы потом через Украину транзитом эти деньги уходили на те или иные там европейские, американские или другие, или офшорные счета. Никто ничего контролировать не будет, уверяю вас, наоборот. Чем более бесконтрольно, тем лучше. Вы же знаете правила. Но старая добрая русская пословица. В мутной воде что? Легче, как говорится, украсть. Вот и все.
Вот если мы вспомним недавние события, Венгрия возражала против выделения этой помощи, этого пакета 18 миллиардов. Но, тем не менее, ей самой там пригрозили, что отрежут Венгрию. Вот этой помощи ковидной еще и прочие. Там тоже миллиарды евро. В результате Будапешт согласился. Более того, там осенью была информация, что там пару сотен миллиардов вот в эти 18 миллионов, Венгрия своих денег вложит в эти 18 миллиардов. Вот с Венгрией на каких условиях, на ваш взгляд, могли договориться европейские структуры?
Ну, я думаю, что, скорее всего, разговор с Венгрией шел вот на тему, давайте так, вы не мешаете нам красть деньги, а мы не мешаем вам разрывать контракты с Россией. Газовые контракты, энергетические контракты. Я думаю, что все равно там стоит вот именно таким, под таким углом вопрос. То есть Венгрия имеет определенную степень самостоятельности в рамках европейского сообщества. Вот. Ну и, честно говоря, Венгрия же имеет и отношение непосредственно к Украине. Все-таки граница общая, есть более 100 тысяч граждан Украины, паспортизированы венгерскими паспортами в том числе, в нарушение правил украинского законодательства, но это суть важно. Вот. В общем, смысл в том, что сейчас как бы Венгрия в данной ситуации как некий такой мальчиш-плохиш в понимании европейских таких вот хороших ребят, да, она выполняет свою функцию такого некой дубинки, да, сдерживающей. Но с другой стороны, Венгрии деваться-то особо некуда. Но сейчас они возьмут, строятся в стройные ряды европейских самоубийственных идиотов, и что? И экономике будет хана. Посмотрите на флагман европейской экономики Германии. Ну, они же уже на ладан дышат, они уже не знают, куда деваться, куда бежать, потому что их американцы потрошат, все лучшие технологии забирают. То же самое касается, кстати, Франции будет и все остальное. Венгрии посмотрели туда-сюда и понимают, что деваться некуда, лучше они как бы повозмущаются, но таким образом поторгуются, но для себя там оставят некую степень свободы во взаимоотношениях с Россией, прежде всего в энергетическом секторе. Ну, а европейцы говорят: Венгрии, вы давайте там сильно не бузите, мы давайте будем соглашаться на ваши в определенном смысле условия, но вы нам тоже не мешайте, пожалуйста, грабить. У каждого своя энергетика, как говорится. Венгрия занимается русской энергетикой для себя, а европейские вот эти чинуши занимаются денежной энергетикой для себя. Каждый по-своему решает вопрос.
Вот чтобы уж завершить с Венгрией, и заодно, может быть, сюда Польшу тоже приобщить, ну, просто регулярно возникают дискуссии на тему того, что претендуют эти страны на часть территории Украины, ну, там, на западной области. Вот, на ваш взгляд, каковы основания для такого рода дискуссии?
Абсолютно верно. Ну, во-первых, так оно и есть. Вот. Я думаю, что касается Закарпатья, это прежде всего вот туда вот, это венгерское, там огромное количество людей, которые живут, разговаривают на венгерском, ну, и у них как бы нет даже вопросов, они себя чувствуют уже частью венгерского общего цивилизационного проекта. Вот Польша, естественно, как бы рассматривает Галичину историческую, да, прежде всего, да, эти так называемые восточные окраины, это Львовская, Тернопольская, Ивано-Франковская области. Вот, конечно, им хотелось бы побольше, хотелось бы и Киев откусить, но никто ему не даст. Вот, и Луцк хотелось бы им забрать, тоже, я думаю, что тут большой вопрос будет. Вот, но там еще Румыния по поводу Буковины тоже присматривается, по поводу Одесской области. То есть все вот эти вот их заклятые друзья ждут не дождутся, когда Украина начнет обваливаться, чтобы каждый откусил свой кусок пирога. Вот и все. Никто там не думает о какой-то... Слушайте, с чего будем эту Украину любить? Они ее используют. Вы посмотрите, как дружно и весело страны Запада утилизируют мужское население Украины. Они делают все возможное, чтобы мужчин на Украине не осталось. Те мужчины, которые сбежали от мобилизации в Европу, что сегодня с ними делают? Их в принудительном порядке отправляют в консульство, чтобы там они получали повестки. Придет время, их будут хватать на улицах и отправлять обратно на Украину, на линию фронта. Им необходимо обескровить эту страну. Вот и все.
А в ноябре была информация, цифры даже звучали, разные СМИ об этом писали, что помощь Запада Украине достигла 97% ВВП украинского за 2022 год. И если, ну, в абсолютных цифрах, то по прогнозам ноябрьским этот самый ВВП должен был составлять 130 миллиардов долларов, тогда как в 2021 году это было 200 миллиардов долларов. Ну, мы видим на существенное сокращение, да, там на 70%. А поддержка вот на начало ноября 126 миллиардов долларов была в целом Запада. Вот про Европу мы с вами, ну, в двух словах, скажем так, сказали. Да, вот что касается Соединенных Штатов и других стран, там же тоже есть еще и военная помощь. Мы отдельно, наверное, в завершении беседы тоже затронем этот вопрос. Вот что касается помощи США и других стран, чисто экономической, как вы ее оцениваете в будущем?
Ну, собственно, коллективный Запад во главе с США взял Украину, повторюсь, исключительно для того, чтобы использовать ее в своих интересах, чтобы Украина была неким транзитным таким пунктом для оружия, которое через Украину идет в другие горячие точки мира, для денег, которые через Украину идут на счета американских, в том числе высоких чиновников. И семейство Байдена, кстати, к этому имеет прямое отношение. Для энергетики, для всего. То есть, конечно же, американский ВПК заинтересован, кровно заинтересован в том, чтобы война на Украине продлевалась, чтобы она была как можно масштабнее, больше и дольше. Потому что от этого будут только жиреть их олигархи, их, прежде всего, военные, военно-промышленный комплекс. Они изначально и во время Первой мировой, и во время Второй мировой войны за счет этого выскочили очень серьезно из кризиса. Поэтому сегодня мы с вами говорим о том, что американские специалисты, прежде всего демократы, ну и часть, безусловно, республиканского крыла, которая завязана на ВПК США, они все заинтересованы в том, чтобы война на Украине продолжалась, и чтобы через нее шли не только прямые, а там, назовем так, ассигнования, да, то есть прямые денежные средства, которые туда выделяются, кстати, не безвозмездно, надо сказать. Вот. Но еще и деньги, которые выделяются на оружие. Ведь оружие это тоже огромнейший просто, это сумасшедший способ заработка для американцев. Потому что они же его продают втридорога. Это тоже немаловажный факт.
Вот что касается помощи военной, да, мы видим, что номенклатура расширяется, разные разговоры идут уже об авиации, о самолетах, о вертолетах. Пока это не подтверждается какими-то данными, но тем не менее тенденции есть. Как вы считаете, 2023 год, это будет годом наращивания такого рода поставок или наоборот сокращения?
Вы понимаете, дело в том, что у них все-таки есть действительно красная линия, с которой мы уже несколько раз сталкивались. Они сделают все возможное, чтобы избежать прямого боестолкновения с Россией. То есть через прокладку в виде Украины еще как-то можно. И то, вы посмотрите, как они помогают Украине. Они же не посылают туда сотнями или тысячами.
Нет, порциями, порционно.
Чуть-чуть, маленькая инъекция, чтобы пациент не умер. Вот. А при этом исследуют, проверяют, так, какая температура меряют, как там сатурация, как там то, как там все, какие анализы. То есть они же используют как лабораторию практически Украину для исследования возможностей своего оружия. Вот поэтому вот сейчас патриоты эти появятся, сейчас там апачи британские полетели, полетят 4.
Не факт, уже опровержение было вчера. Ну, может быть, сегодня хорошо. Подтверждение пришло?
Ну, да, хорошо, да. Может быть, не подумали, посчитали, что риски от того, какие будут имиджевые потери, что их апачи ничего не стоят, решили, что может быть и не надо, потому что все-таки прямое боестолкновение с русской армией одновременно еще и обнуляет очень многие мифы. Например, вспомните, как был мифологизирован известный Байрактар. И что? И где сейчас этот Байрактар? Кто-нибудь о нем что-нибудь слышит? Нет.
В последнее время нет информации, да.
Говорит, там то же самое, там Хаймерсы, мы уже научились с ними бороться. То есть мы просто берем, обнуляем их легенды. Раздеваем и показываем, что короли-то голые, да и вообще не короли.
Юрий Иванович, у нас минутка осталась, даже меньше. Да, у меня вот последний вопрос. Есть транзит аммиака, транзит газа российского через территорию Украины, есть зерновая сделка. Вот многие считают, что это недопустимо в нынешних условиях со стороны России заниматься подобного рода соглашениями. На ваш взгляд, так ли это? Или пусть остается так, как все есть сейчас?
Я считаю, что, учитывая то, как действует руководство России, исходя из тех возможностей, которые существуют, есть смысл оставлять максимально широкое поле для маневра. И если зерновая сделка нам это поле расширяет, ее надо использовать. Если аммиак расширяет, надо всему свое время. Слушайте, вы посмотрите, нам не пришлось им газ перекрывать, они сами взорвали Северный поток. Сами взорвали, вы видите? Но ничего не надо делать, они сами за нас все делают. Только в результате виноваты не мы, а виноваты они. Мы играем в долгую, потому что с нами Бог. А мы знаем, что Бог марафонец, а дьявол спринтер. А они спринтуют. Пускай спринтуют.
Вот на этой ноте мы и завершим нашу беседу. Спасибо вам за комментарии. Политолог, декан факультета медиакоммуникации Московского государственного института культуры, автор книги «Украинцы, мы русские» Юрий Кот.